воспоминания, вечная классика и неповторимый юмор народного артиста СССР Евгения Яковлевича Весника.
Я продолжаю знакомить вас с комедией «Ревизор» с сохранением всех ремарок великого Гоголя. Я напомню вам последние слова.
«Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия!» Марья Антоновна смотрит в окно. «Что это там? Как будто бы полетела сорока или какая другая птица?» Хлестаков целует ее в плечо и смотрит в окно. «Это сорока!» Марья Антоновна встает в негодовании. «Нет, это уж слишком! Наглость какая!» Хлестаков удерживает ее. «Простите, сударыня, я это сделал от любви! Точно, от любви!» «Вы почитаете меня за такую провинциалку?» Силится уйти. Хлестаков продолжает удерживать ее. «Из любви! Право, из любви! Я так только, ну, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения!» Падает на колени. «Простите же! Простите! Вы видите, я на коленях!»
Явление восьмое. Те же и Анна Андреевна. Анна Андреевна, увидев Хлестакова на коленях...
«Ах, какой пассаж!»
Хлестаков, вставая. «А, черт возьми!» «Анна Андреевна, дочери, это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?» «Марья Антоновна, я, маменька...» «Анна Андреевна, поди прочь отсюда! Слышишь, дрянь, прочь! И не смей показываться на глаза!» Марья Антоновна уходит в слезах.
«Извините, я признаюсь... приведена в такое изумление!»
Хлестаков в сторону.
«А она тоже очень аппетитна, очень недурна!» Бросается на колени. «Сударыня, вы видите, я сгораю от любви!»
«Анна Андреевна, как? Вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! Здесь пол совсем не чист.
Нет, на коленях непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено! Жизнь или смерть!»
«Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери».
«Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.
Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
Это ничего». «Это ничего! Для любви нет различия!» И Карамзин сказал: «Законы осуждают! Мы удалимся! Под сень струй руки вашей! Руки прошу!»
Явление 14. Те же и Марья Антоновна. Вдруг вбегает Марья Антоновна.
«Маменька, папенька сказал, что вы...» Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает: «Ах, какой пассаж!»
«Ну, а что ты? К чему? Ну, зачем? Что за ветренность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну, что ты нашла такого удивительного? Ну, что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанная девица. Когда ты будешь знать, что такое хорошее правило и солидность в поступках?»
Марья Антоновна сквозь слезы. «Я право, маменька, не знала. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочери Лепкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать!»
Хлестаков схватывает за руку дочь.
«Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию! Благословите постоянную любовь!»
Анна Андреевна с изумлением. «Так вы в нее
решите жизнь или смерть?»
«Ну вот видишь, дура, Ну вот видишь, из-за тебя, этой дряни, гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Ну вот прямо стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька, право, вперед, не буду.
Явление 15-е, те же и городничий.
Ваше превосходительство, не погубите! Не погубите!
Что с вами? Что с вами?
Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честь, уверяю, наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла.
Да провались, унтер-офицерша. Мне не до нее.
Не верьте, не верьте. Это такие лгуны, им вот этакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, смелю заложить, это такие мошенники, каких свет не производил.
Да знаешь ли ты, какой честью удостоивает наш Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.
Куда? Куда рехнулась матушка? Не извольте гневаться. Вот спрячется. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее.
Да, я точно прошу руки, я влюблен.
Не могу. Не могу верить. Ваше превосходительство.
Да когда говорят тебе?
Да я не шутя вам говорю.
Я могу от любви свихнуть с ума.
Не смею верить. Недостоин. Недостоин такой чести.
Да если вы не согласитесь отдать руки Марии Антонной, то я черт знает что готов.
Не могу. Не могу верить. Извольте шутить, ваше превосходительство.
Ах, какой чурбан в самом деле. Ну, когда тебя толкует?
Не могу верить.
Отдайте, отдайте. Я отчаянный человек. Я решусь на все. Когда застрелюсь, вас под суд отдаду.
Ах, боже мой. Я не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать так, как ваша милость угодно. У меня право в голове теперь. Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.
Ну, благословляй.
Хлестаков подходит с Марьей Антонной. Городничий,
да благословит вас Бог, а я не виноват.
Хлестаков целуется с Марьей Антонной. Городничий смотрит на них.
Что за черт? В самом деле, протирает глаза. Целуются. Ах, батюшки, целуются. Точный жених вскрикивает, подпрыгивая от радости. Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вон, как дело-то пошло!
Явление 16-е, те же и Осип.
Лошади готовы.
А, хорошо, я сейчас. Как, изволите ехать?
Да, еду.
А когда же, то есть, вы изволили сами намекнуть мне насчет, кажется, свадьбы?
А, это, на одну минуту только, на один день к дяде. Богатый старик, а завтра же и назад.
Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.
Как же, я вдруг... Прощайте, любовь моя. Нет, просто, не могу выразить. Ну, прощайте, душенька.
Целует ее ручки.
Да и не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?
О, не, ну, к чему это? Немножко подумав.
А, впрочем, пожалуй. Сколько угодно вам.
Да вот тогда вы дали 200, то есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было 800.
Сейчас.
Вынимает из бумажника. еще как нарочно, самыми новенькими бумажками, а? Да, берет и рассматривает ассигнации. Это хорошо, ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками. Так точно, сэр. Прощайте, Антон Антонович, очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца, мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна, прощайте, моя душенька Марья Антонна. Выходят. За сценой. Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей, Марья Антонна. Голос Городничего. Как же это вы прямо так на перекладной едете? Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор. Голос Ямщика. Голос Городничего. Так, по крайней мере, чего-нибудь заслать хотя бы ковриком. Не прикажете, я велю подать коврик. Нет. Зачем? Это пустое. А, впрочем, пожалуй, пусть дают коврик. Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший, что по голубому полю персидской скорей. Голос Ямщика. Голос Городничего. Когда же прикажете ожидать вас? Завтра или послезавтра? А, это ковер. Давай его сюда, клади его так. Теперь давай-ка с этой стороны сена. Голос Ямщика. Вот с этой стороны, сюда, еще хорошо, славно будет, бьет рукою по ковру. Теперь садитесь, ваше благородие. Прощайте, Антон Антонович, прощайте, ваше превосходительство. Женские голоса, прощайте, Иван Александрович, прощайте, Иван Александрович. Голос Хлестакова, прощайте, маменька. Голос Ямщика, эй, вы, залетные.
Приступаем к знакомству с пятым актом бессмертной комедии Гоголя «Ревизор». Действие пятое. Та же комната в доме Городничего. Явление первое. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антонна. Городничий.
Что? Что, Анна Андреевна? А? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз. Канальство! Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось просто из какой-нибудь городнички, и вдруг, фу ты, канальство! Ай, с каким дьяволом породнились? Совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а, Анна Андреевна, высокого полета, черт побери! Постойте, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
Входит квартальный.
А, это ты, Иван Карпович, призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их канали. Так жаловаться на меня, видишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики. Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих вот больше всего писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтобы знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал Городничему, что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, Всем объяви, чтоб все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми. Уж когда торжество, так и торжество.
Квартальный уходит.
Так вот как, Анна Андреевна. Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь или в Питере?
Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
Ну, в Питере, так в Питере. Оно хорошо бы и здесь. А, что ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?
Натурально? Что за городничество?
Но ведь оно... Как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем и вы, генералы, влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
Еще бы, конечно, можно.
Ах, черт возьми, славно быть генералом.
Кавалерию повесить тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?
Уж, конечно, голубую лучше.
Ведь чего захотел, хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед лошадей, и там на станциях никому не дадут, все дожидаются. Все эти титулярные капитаны, городничий, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там... Стой, городничий!
Заливается и помирает со смеху.
Ой, вот что канальство заманчиво!
Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением, графы и все светские. Только я, право, я боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
Да что ж, ведь слово не вредит.
Да, хорошо, когда ты был городничим, а там ведь жизнь совершенно другая.
Да. Там, говорят, есть две рыбицы – ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
Ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице, и чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти, и нужно бы только так зажмурить глаза.
Зажмуривает глаза и нюхает.
Ах, как хорошо!
Явление второе. Те же и купцы. Городничий.
Здорово, соколики!
Купцы, кланяясь.
Здравия желаем, батюшка. Здравия желаем, батюшка.
Что, голубчики, как пошиваете, как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники, жаловаться? Архиплуты, протобисти, надувайлы морские, жаловаться, что много взяли, а?
Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Да знаете ли вы, 7 чертей и 1 ведьма вам в зубы, что...
Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь, городничий с неудовольствием,
а не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что, а? Что теперь скажете? Теперь я вас... обманываете народ. Сделаешь подряд с казною. На 100 тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин. Да и давай тебе еще награду за это. Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед, он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим, да дворянин, ах ты рожа! Дворянин учится наукам, его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он знал полезное. А ты
что, а? Начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, очи наши не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман,
так и заважничал, фу ты какая невидаль. От того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову и на твою важность.
Купцы, кланяясь: «Виноваты, Антон Антонович! Виноваты, Антон Антонович! Жаловаться!
А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 тысяч, тогда как его и на 100 рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? А показавший это на тебя мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? А, Богу виноватый, Антон Антонович, лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хочешь удовлетворение, не гневись только.
Не гневись, вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня каналья втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.
Купцы кланяются в ноги.
Не погуби, Антон Антонович, не погуби, Антон Антонович, не погуби. Теперь не погуби, а прежде что?
Я бы вас... махнув рукой. Ну да Бог простит. Полно. Я не памятно злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было, понимаешь? Не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару. Ну, ступай с Богом.
Купцы уходят. Явление 3. Те же, судья Амос Федорович, земляник Артем Филиппович, потом Ростаковский. Амос Федорович еще в дверях.
«Верит ли слухам, Антон Антонович, к вам привалило необыкновенное счастье?»
Земляника.
«Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал».
Подходит к ручке Анна Андреевна.
«Анна Андреевна!»
Подходит к ручке Марья Антоновна.
«Марья Антоновна!»
Ростаковский входит.
Антон Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна подходит к ручке Анны Андреевны. Марья Антоновна подходит к ручке Марьи Антоновны.
Явление четвертое, те же Коробкин с женою Люлюков. Коробкин.
Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна подходит к ручке Анны Андреевны. Марья Антоновна подходит к ее ручке. Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем. Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна.
Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.
Марья Антоновна, имею честь поздравить.
Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством. Явление пятое. Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря «Анна Андреевна», потом к Марье Антоновне, говоря «Марья Антоновна». Бобчинский, Добчинский проталкивается. Бобчинский, имеет честь поздравить. Добчинский, Антон Антонович, имеет честь поздравить. Бобчинский, с благополучным происшествием. Добчинский, Анна Андреевна. Бобчинский, Анна Андреевна. Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами. Добчинский.
Марья Антоновна подходит к ручке. Честь имею поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы и кушать. Очень забавно будете проводить время.
Бобчинский, перебивая.
Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с эткого маленького эткого, показывает рукой, чтобы можно было на ладонку посадить. Да-с. Все будет мальчишка кричать. Уа! Уа! Уа!
Явление шестое. Еще несколько гостей, подходящих к ручкам. Лука Лукич с женою. Лука Лукич.
Имею честь.
Жена Луки Лукича бежит вперед.
Поздравляю вас, Анна Андреевна.
Целуется.
А я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу, послушай, Луканчик, вот какое счастье, Анна Андреевна. Ну, думаю себе, слава богу. И говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анна Андреевна. Боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба именно так сделать, как она хотела. И так право обрадовалась, что не могла говорить, ну, плачу, 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 вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, отчего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю. Слезы так вот рекой и льются, и льются.
Городничий, покорнейше прошу садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.
Гости садятся. Явление седьмое. Те же частный пристав и квартальный. Частный пристав.
Имею честь поздравить вас, ваше преподобие, и пожелать благоденствия на многие лета.
Городничий, спасибо, спасибо. Прошу садиться, господа.
Гости усаживаются.
Амос Федорович, ну, скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть, дела.
Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение.
Анна Андреевна,
очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Яна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам и такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества.
Мария Антоновна,
ах, маменька, ведь это он мне говорил.
Перестань, ты ничего не знаешь, и ни в свое дело не мешаешься.
Яна Андреевна, изумляюсь, в таких лестных рассыпался словах, и когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом, Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим. Согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою.
Марья Антоновна. Ну, право, маменька, он обо мне это говорил.
Да, конечно, и об тебе было, я ничего этого не отвергаю. И так даже напугал. Говорил, что застрелится, застрелюсь, говорит.
Многие из гостей, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста.
Амос Федорович, экая штука.
Лука Лукич, вот подлинно, судьба уж так вела.
Земляника,
не судьба, батюшка, судьба индейка. Заслуги привели к тому в сторону. Этакой свинье лезет всегда в рот счастье.
Судья, я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали. Нет, мне теперь не до кобельков.
Ну, не хотите на другой собаке, сойдемся.
Жена Коробкина. Ах, как, Андреевна, я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить. Коробкин, где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.
Да, он отправился на один день по весьма важному делу,
Анна Андреевна, к своему дяде, чтобы спросить благословение, но завтра же... Чихает.
Поздравления сливаются в один гул.
Много благодарен. Но завтра же и назад.
Чихает. Поздравительный гул слышнее других голоса частного пристава.
Здравия желаем, ваше благородие!
Бобчинский. Стоят и куличи Ревончев. Добчинский. Продли бог на 40 сороков.
Земляника. Чтоб ты пропал.
Жена Коробкина. Черт тебя побери.
Покорнейше благодарю и вам того ж желаю.
Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух деревенский уж слишком. Признаюсь, большие неприятности. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин.
Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.
Лука Лукич, и дай бог получите. Ростаковский, от человека невозможно, а от бога все возможно.
Амос Федорович, большому кораблю большое пламя.
Земляника, и по заслугам и чести.
Судья в сторону.
Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Ну, брат, нет, до этого еще далеко, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.
Артем Филиппович в сторону.
Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности лукавый не взял бы его довольно.
Обращаясь к нему.
Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.
Судья, и если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством.
Коробкин, в следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Вместо отца заступите сиротке.
Я готов со своей стороны, готов стараться.
Ты, Антош, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно, из какой стати себя обременять этакими обещаниями?
Ну, почему ж, душа моя, иногда можно.
Можно, конечно, да ведь не всякой же мелочи оказывает покровительство.
Жена Коробкина, вы слышали, как она трактует нас, гостья?
Да она такова всегда была, я ее знаю, посади ее за стол, она и ноги свои...
Явление восьмое. Те же и почмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке.
Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор!
Все, как не ревизор, как не ревизор, как не ревизор!
Совсем не ревизор! Я узнал это из письма.
Что вы? Что вы? Из какого письма?
Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо, взглянул на адрес, вижу, в Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю себе, верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял да распечатал.
Как же вы?
Сам не знаю. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эштафеты. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Ну, не могу, не могу. Слышу, что не могу. Тянет, так вот и тянет, тянет. В одном ухе так вот и слышу. Эй, не распечатывай, пропадешь, как курица. А в другом, словно бес какой, шепчет, распечатай, распечатай, распечатай. И как придавил сургуч, пожила могу. А распечатал мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось.
Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особой?
Да в том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
Что же он, по-вашему, такое?
И ничего не то, черт знает, что такое.
Городничий запальчиво.
«Как не все не то, да как вы смеете назвать его ни тем, ни сем, да еще черт знает чем! Я вас под арест!»
«Кто? Вы?»
«Да, я!
Короткие руки!»
«Да знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу!»
«Эх, Антон Антонович, что Сибирь, далеко Сибирь? Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо. Все читайте, 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 читайте». Почмейстер читает. «Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу Городничего, жуирую и волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился только с которой начать». Думаю, прежде с мальчики, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали? Обедали на Шаромышку, и как один раз был кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов английского короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно, оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, Городничий. Глуп, как сивый мерин.
Не может быть. Не может быть, там нет этого.
Почмейстер показывает письмо. Читайте сами. Городничий читает.
Как сивый мерин. Не может быть. Вы это сами написали.
Как же бы я стал писать? Земляника, читайте. Лука Лукич, читайте.
Почмейстер продолжает читать.
«Городничий глуп, как сивый мерин».
«О, черт возьми, нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит».
Почмейстер продолжает читать. «Мне сивый мерин». Почмейстер тоже добрый человек, оставляет читать.
«Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился».
«Городничий, нет, читайте».
«Да к чему же нет, черт возьми, когда уж читать, так читать. Читайте все».
Земляника, позвольте я прочитаю, надевает очки и читает. Почмейстер, точь-в-точь, департаментский сторож Михеев, должно быть тоже подлец, пьет горькую. Почмейстер к зрителям. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь, и больше ничего. Артем Филиппович продолжает читать. Надзиратель над богоугодными заикается Коробкин. Коробкин.
«Да что ж вы остановились?»
Земляника.
«Да, впрочем, видно, что нечеткое перо».
Коробкин. «Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза».
Берет письмо. Земляника, не давая письмо.
«Нет, это место можно пропустить. А там дальше разборчиво».
Коробкин. «Да позвольте уж, я знаю».
Земляника. «Прочитать я и сам прочитаю». «Дали право, все неразборчиво». Почмейстер. «Нет, нет, все читайте, все читайте. Ведь прежде все читано».
все. Отдайте, Артем Филиппович, отдайте письмо Коробкину. Читайте, читайте. Артем Филиппович сейчас, сейчас отдает письмо. Позвольте, закрывает пальцем. Вот отсюда читайте. Все приступают к нему. Почмейстер. Читайте, читайте. Вздор, все читайте. Коробкин читает. Надзиратель за богоугодным заведением земляника, совершенная свинья в ермолке. Артем Филиппович к зрителям. И неостроумно. Свинья в ермолке. Да где же свинья бывает в ермолке? Коробкин продолжает читать. Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Лука Лукич к зрителям. Ей-богу, и в рот никогда не брал луку. Земляника в сторону. Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет. Коробкин читает. Судья! Амос Федорович, вот тена! Вслух. Господа, я думаю, что письмо длинное. Да и черт ли в нем дрянь эткую читать? Лука Лукич, нет, почмейстер, нет, читайте. Артем Филиппович, нет уж, читайте. Коробкин продолжает. Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени новый тон останавливается. Должно быть французское слово. Амос Федорович, а черт его знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник. А может быть и того еще хуже. Коробкин продолжает читать. А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа, Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню под Котиловку. Переворачивает письмо и читает адрес. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо. Одна из дам. Какой репримант неожиданный.
Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит совсем. Убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лица. Больше ничего. Воротите. Воротите его. Машет рукой почмейстер.
Куда воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание. Жена Коробкина. Вот ж точно. Вот беспримерная конфузия.
Судья. Однако, черт возьми, господа. Он у меня взял 300 рублей взаймы.
Земляника. И у меня тоже 300 рублей. Почмейстер вздыхает. Ах. И у меня 300 рублей, Бобщинский. А у нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнациях сдастся.
Судья Амос Федорович растягивает, в недоумении расставляет руки. Как же это, господа? Как это в самом деле? Мы так оплошали.
Городничий бьет себя по лбу. Как и я? Нет, как и я? Старый дурак выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе, ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул, да что губернаторов? Махнул рукой, нечего и говорить про губернаторов.
Но это не может быть, Антоша, он обручился с Машенькой.
Городничий в сердцах, обручился.
Ха-ха. Кутиш с маслом. Вот тебе обручился, лезет мне в глаза с обручением выступлений. Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство,
Все смотрите, как одурачен городничий, дурака ему, дурака старому под лицу, грозит самому себе кулаком. Эх ты, толстоносый, сосульку-тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно, чьи название не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь? Эх вы! Стучит со злостью ногами о пол. Я бы всех этих бумагобарак ущелкоперы либералы, проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку, в шапку, туда его, туда его. Сует кулаком и бьет каблуком в пол после некоторого молчания.
До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопраке похожего на ревизора?
Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего.
И вдруг все ревизор, ревизор.
Кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!
Артем Филиппович, земляника, расставляя руки.
Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.
Амос Федорович.
Да кто выпустил? Вот кто выпустил. Эти молодцы!
Показывает на Добчинского и Бобчинского.
Бобчинский. Я не думал.
Добчинский. Я ничего. Совсем. Я ничего.
Земляника. Конечно, вы!
Лука Лукич.
Разумеется. Прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал. И денег не платит. Нашли важную птицу.
Городничий. Натурально вы! Сплетники городские! Лагуны проклятые!
Земляника.
Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами.
Городничий. Только рыскайте по городу, да смущайте всех, трещотки проклятые. Сплетни сейте, сороки короткохвостые.
Судья.
«Пачконы проклятые!»
Лука Лукич.
«Колпаки! Колпаки!»
Земляника.
«Сморчки! Краткобрюки!»
Все обступают их.
Бобчинский. «Ей-богу, это не я, это Петр Иванович!»
Добчинский.
«Нет, Петр Иванович, вы ведь первый того!»
Бобчинский.
«А вот и нет, первый-то были вы!»
Явление последнее. Те же и жандарм.
Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст. Вся группа, вдруг переменившая положение, остается в окаменении. Немая сцена.
городничий посередине в виде столба с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимися к небу движением всего тела. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невидным образом. За ним у самого края сцены три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего – земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего. За ним у самого края сцены Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. Вот таков конец бессмертной комедии Гоголя «Ревизор». Я старался выдержать все характеры, насколько мог. Я читал все ремарки, предлагаемые Гоголем, из которых вам должно стать многое более ясным, нежели тогда, когда вы смотрите фильмы или спектакли. Большое вам спасибо за внимание. Особое спасибо тем, кто прослушал все передачи. К сожалению, это бывает редко, но только те, кто прослушали все передачи, могут понять все тонкости и все подводные, так сказать, течения, предложенные Гоголем.